подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
17 часов в московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Нина Арсибашвили. Спасибо большое всем, кто пришел на очередное «Честное слово». Очередное традиционное пятничное «Честное слово». Сразу сделаю небольшой дисклеймер, друзья. Программа сегодня выходит в записи, но говорим мы с Дмитрием Львовичем буквально за несколько часов до прямого эфира. И я очень надеюсь, что ничего страшного за эти несколько часов не произойдет. И мы с Дмитрием Львовичем обсудим все последние новости. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте, Нина, здравствуйте всем.
Спасибо, что вы с нами очередную неделю, и как-то так складывается ощущение, что тучи все больше и больше сгущаются, хотя казалось, куда уж больше. Вот, например, уголовное дело Жени Беркович и Светланы Петричук направили в военный суд, а прокуратура утвердила обвинительное заключение. Чем должна закончиться эта расправа и когда?
Вот, понимаете, закончится здесь... Довольно сложный термин, потому что, конечно, приговор, какой бы он ни был, будет не окончательным. И, разумеется, это дело будет пересматриваться довольно скоро. Мы прекрасно понимаем, что Беркович и Петричук вызывают у кого-то наверху конкретную личную ненависть. Видимо, дело в некоторых стихах Жени. А давайте назовем вещи своими именами. Это крупнейший поэт поколения. Уж самый большой поэт категории от 30 до 40. А может быть и самый большой из всех, кто сегодня в России пишет. И одновременно с ней Петричук, вероятно, лучший драматург своей генерации. Человек, безусловно, в мире театральном на одной из первых позиций. Значит, в чем дело? Либо они лично кому-то насолили, либо здесь обида персональная на действительно чрезвычайно сильные спектакли, один не только на Финиста, либо, что представляется мне особенно вероятным, это расправа показательная и демонстративная. То есть это момент коллективного запугивания, и дело не только в Беркович и Петричук. А насчет военного суда, насчет утвержденного обвинения, все это с значительной долей вероятности. Кстати, в суде рассыплется, потому что Беркович читала, и об этом она рассказывала, читала свое дело, в деле нет состава. Ну, при всем желании там нельзя найти состава, потому что спектакль о женщинах, которые поверили и поехали, чтобы как-то устроить свою личную жизнь, а на документальном материале не может являться никаким оправданием терроризму или призывом к нему. Это совершенно очевидно. Они могут действительно ради показательной расправы нарисовать любые сроки, как правильно кто-то недавно написал, что сроки пошли уже сейчас не вегетарианские, а шаламовские. Да, это безусловно так. И тут еще, понимаете, свою роль играет то, что Беркович не уехала. Ее предупреждали, ее выдавливали, и ей угрожали уголовным делом. Она демонстративно оставалась в России. Люди, которые уезжают для системы, как бы не представляют такой прямой угрозы. Здесь было демонстративное сопротивление, то есть прямое нежелание покидать страну, когда все тебе об этом кричит. Но я не думаю, чтобы это было какое-то очередное упражнение в оптимизме, и я вообще с репутацией оптимиста совершенно не держусь. Но мне хотелось бы обратить ваше внимание на один забавный тренд. Вот понимаете, именно в этой ситуации, трагической, конечно, есть серьезное утешение. Сегодня вся страна, значит, она кинулась лихорадочно вспоминать 90-е, выяснять, кто был прав, кто виноват, и как бы нам не повторить ошибок. Значит, с одной стороны, разумеется, это связано с общей тенденцией, потому что 90-е сегодня возвращаются прежде всего потому, что это общее чувство бардака и беззащитности человека перед государством. Но государство ровно ничего не делает, кстати говоря, для того, чтобы его защитить, ну, например, от наводнения, ну, например, от атаки БПЛА. Государство сделать, в общем, по большому счету ничего не может. Но дело в том, что о 90-х первым заговорил не только Навальный еще прошлой зимой, с его исключительным чутьем на тенденцию. Расследование певчих ФБК предателей У меня могут быть свои стилистические и теоретические претензии к картине, но понятно, что общей целью, общим местом сегодня стал вопрос, как нам в очередной раз не пропустить золотой шанс, окно возможностей. Все более-менее понимают, что решать, что делать после краха режима, всей стране придется. Придется в ближайшее время. Там, что бы там ни говорили разные пессимисты, в России же всегда как бы выглядит шумным, когда предсказываешь худшее, предсказываешь страшное. А ситуация, очевидно, очень плохая. Действительно, повторяются худшие времена не просто позднего сталинизма, а Рейха. И параллели с Рейхом суть многие. И действительно, назначение Дугина в качестве там, начальника центра Ленавл ГГУ, РГГУ, это тоже ведь плевок в лицо не только академическому сообществу, но и всему населению. Однако то, что вся эта ситуация покрыта сетью мелких трещин, я думаю, довольно очевидно всем. Иначе бы люди не начали думать, как им в очередной раз справляться с окном возможностей, с ситуацией 90-х. Этот тренд носится в воздухе. Понятно, что к этим переменам все не готовы. Понятно, что эти перемены несут нам серьезную гражданскую смуту. Но совершенно очевидно, что они назрели. Система ярится не просто так. Ее ярость – это лучшее подтверждение диагноза. И это будет для этой системы очень плохое.
Вы говорите про ошибки. А можете, пожалуйста, чуть подробнее, о каких конкретно ошибках речь? В 90-е ошибок было много, но какие из них были ключевыми, определяющими?
Знаете, я жил в 90-е, и если я сейчас начну говорить о своих, у меня-то как-то все-таки с самокритикой и с тоской, с ностальгической тоской все обстоит неплохо. Я в юности много наделал ошибок. Правда, к сожалению, большая часть этих ошибок была личная. Я не слишком тогда нагрешил и не очень участвовал в политике. Я в основном писал в газету. Но, тем не менее, 90-е запомнились мне как очень плохое время. Как время необоснованных иллюзий. Главная ошибка всеобщая была, конечно, та, что распад и гибель, и энтропию очень долго принимали за свободу. Я помню свои споры тогдашние с друзьями, настроенными более либерально, так сегодняшним языком говоря. А мне казалось, что все происходящее в России после краха Советского Союза заслуженно, логично, но это хуже Советского Союза. Это не значит, что он был хорош, но просто это означает, что мы распад принимали за свободу. И кроме того, мы принимали, предавали. Я вспоминаю уже все эти разговоры очень хорошо, все эти дискуссии. Мы придавали болезненные, патологические значения трем факторам, которые, по учительской привычке, все по пунктам, потому что это не потому, что я готовился, потому что я очень хорошо помню. Я, кстати говоря, не думал, что вы мне зададите этот вопрос. Но вот эти три пункта у меня всплывают первыми. Во-первых, все по-идиотски абсолютно уповали на частную собственность. Я помню, как мне серьезные, весьма умные диссиденты говорили, ну все, теперь частная собственность нельзя отыграть назад. Я говорил, в России любая собственность является государственной. Поймите, в России любая собственность отнимается по щелчку пальцев на раз-два. И принадлежность вам завода отнюдь не означает, что у вас теперь есть свобода, простите за рифму, да? Вторая тема, которая поднималась со всех сторон, значит, это то, что можно выехать за границу. Я тогда сформулировал, и была такая у меня универсальная формулировка, когда страна, главным достоинством которой является возможность ее покинуть, явно нездорова. Знаете, и все тогда дружно говорили, зато я в любой момент могу сесть на самолет и улететь туда, где нет всего этого. Во-первых, возможность сесть на самолет она тоже по некоторым причинам относительна. Во-первых, самолеты могут перестать летать. В России близится эра серьезных техногенных катастроф, мы все это знаем. Железный занавес опустить – это тоже на раз-два. Выпустить куда-нибудь, а потом ловить и убивать за границей – тоже хорошо проверенный русский стиль. Никого этот отъезд не спасет, а если спасет, то, как сейчас все любят повторять, ну все же не могут уехать, все же действительно не могут уехать. И третья вещь, которую тоже страшно переоценивали. Говорили, да, у Ельцина очень много недостатков, но он никогда не тронет свободу слова, это для него священная корова. А не тронет, да не тронет, но посадить-то посадит. При Ельцине существовал полный произвол, а не свобода. И если речь шла о враге режима, о человеке, который там сильно не нравился на верхах, в результате олигархической борьбы на этого человека не было проблем возбудить уголовное дело. А вот что творил в Москве Юрий Михайлович Лужков, мы помним очень хорошо. Он любил повторять: у меня счет в судах 40-0. То есть он выиграл 40 судов из 40. А для него в Москве, как вы знаете, не было абсолютно никаких барьеров. Я помню, как главред хорошего издания демократического мне говорил: прости, но все, что у нас есть, это здание в центре, поэтому текст против Лужкова мы печатать не будем. А вот текст за Лужкова, наоборот, мы печатаем. Юрий Михайлович, это была такая мафия, это была такая откровенная поддержка со стороны абсолютно криминальных структур, что об этом говорить не приходилось. И что там делалось в московской мэрии в 90-е годы, я думаю, это нам разгребать отдельно, тут никакого ФБК не хватит. Вот эти три вещи, свобода слова, частная собственность и возможность выезда за границу, они, условно говоря, нас держали за это все как за яйца. То есть любая там шаг влево, шаг вправо, тут же вам говорят: а вот у нас есть эти три свободы, и значит, у нас либеральный режим. Эти три свободы в России не значат абсолютно ничего, потому что есть только одна вещь, ну и правда, и в России она легко уничтожается, но есть одна вещь, которая, по крайней мере, ставит какие-то барьеры. Это политический институт. А политических институтов, вот, простите меня за, значит, попадание в некоторый шульманизм, но не Шульман придумала политический институт, и при всем уважении к ней, это носится в воздухе. А создание в России политических институтов, это остается задача номер один. Ну, вторая задача, которую абсолютно необходимо решать. Главная российская скрепа, что бы мы ни говорили, это пенитенциарная система, это страх. Тюрьма – это единственная скрепа в России, которая пережила все режимы. И именно в эту скрепу ударил великий стратег Солженицын. Он ударил в это первым. В этом плане в России в 90-е годы не изменилось ничего. Тюрьмы оставались пыточными, закон оставался, что дышло. Применение его оставалось исключительно прерогативой порядочного судьи. Одним словом, как всегда, как в фильме «Дорогие товарищи» и в фильме «За нас с вами», единственной гарантией от беспредела являлось наличие, случайное наличие в системе порядочного человека. Если он случайно туда попал, но, надо сказать, в 90-е годы его шансы туда попасть были ничуть не выше, чем в 30-е. Система-то, в общем, осталась неприкосновенной. Вот говорят сейчас, главное, надо было иллюстрировать КГБ, надо было любой ценой, значит, добиться отмены, запрета коммунистов иллюстрировать, КГБ уничтожить, Лубянку разрушить. Разрушить Лубянку – хорошее дело, и это не задержится. Не сомневайтесь, что в России в очень скором времени, уж я думаю, до 80-летия Пугачёвой точно, этой преступной организации не будет. Ее заменит какая-нибудь другая, не менее отвратительная. Но совершенно несомненно, что начинать надо было не с КГБ, не с люстрации, не с чистых верхов, а с создания нормального соревновательного правосудия, судебного процесса, в котором работают две стороны – обвинение и оправдание, в котором нет обвинительного уклона. А сегодня в России 100% выносимых, не 99,9%, а 100% выносимых приговоров являются а обвинительными и принимаются по звонку. То есть мы абсолютно не можем быть гарантированы ни от какого беспредела. Пока в России не будет суда и гуманизации судебной системы, более того, гуманизации тюремной системы, потому что тюрьма, в которой сидят Беркович и Петрячук, это пытка сама по себе, а Навального именно на этой зоне и запытали за 3 года. То есть пока эта система не падет, в России ничего не переменится. И в будущем, в довольно близком уже будущем, начинать надо будет с этого.
А вы смотрели первую серию «Предателей»?
Ну, смотрел, как же тут не посмотришь. Понимаете, не смотрел еще потому, что у ФБК гениальная реклама, да, что у меня был такой стишок, что евреи делают враги, он антипод антисемита. А ФБК делают такую рекламу, и главную рекламу делают ему, конечно, его враги, а далеко не союзники, что тут не хочешь, не хочешь, а посмотришь. И у меня как бы нет даже принципиального возражения никакого против главной мишени этого фильма. Действительно, вместо того, чтобы решать проблемы свободы, закона, гарантий, стали решать проблемы личного обогащения. И еще одну добавлю вещь, не новую. Сейчас вот я рассорюсь со всеми совсем. ведь предательство выражалось не только в том, и вот это я прошу акцентировать, если бы у вас была возможность как-то в эфире поставить, я не знаю, зарисовать восклицательный знак или три восклика. Предатели по-настоящему не ну те, кто променял пафос свободы на пафос национального движения, на пафос национализма. А главной мишенью в начале 90-х должен был стать отнюдь не русский имперский комплекс, который в этот момент и так получил после ухода из Афганистана довольно серьезный удар. Подмена борьбы за свободу, борьбой за национальное определение, подмена либерализма национализмом – вот это великий грех. Потому что вместо того, чтобы требовать закона в собственных республиках, ну, в той же Средней Азии, которая сегодня откатилась временами, местами в абсолютное Средневековье, вместо того, чтобы значит, любой ценой национально самоопределиться, людям следовало, наверное, подумать о том, чтобы в собственных республиках на местах гарантировать, по крайней мере, ну, объективное судебное следствие, как минимум. Вы же знаете, сколько разнообразных врагов пересажали режимы Ниязова, Каримова, а что творилось в Узбекистане на наших глазах. Ну, мы же помним все это более-менее, да? А все эти, так сказать, ну, новые орды, которые там стали насаждать, новые ханства и байства, это же, понимаете, не следствие свободы, уж будем откровенны. И, конечно, целью перестройки в СССР не был распад СССР. Распад СССР, может быть, и неизбежный, может быть, и благотворный, был побочным эффектом происходящего, а вовсе не главной мишенью. В главном-то, то есть в плане абсолютного всевластия государства по отношению к человеку, в главном СССР остался абсолютно неуязвимым. Этот процесс лучше всего описал Виктор Пелевин, у которого еще в «Священной книге Оборотня», например, случались гениальные откровения, это оттуда, где он говорит, что да, рыба гниет с головы, после чего в результате любых перемен здоровое тело отбрасывается, а гнилая голова продолжает плыть по течению, постепенно обрастая новой плотью. Главная гниль в голове, главная проблема абсолютного произвола, полного отсутствия прав у гражданина и полного неучастия этого гражданина в решении своей судьбы, главное, эта проблема осталась абсолютно неизменной. И никакая свобода ничего не изменила. Пусть вас не вызывали в обком. Но вас мог вызвать любой олигарх и распишите неугодную ему публикацию. Ну, просто, понимаете, один обком, условно говоря, КПСС, поменялся на другой, условно говоря, РПЦ. И, кстати говоря, и тот феномен РПЦ, чудовищно раздутый, бюрократический, криминализованный, то, что мы наблюдаем сегодня, это ведь мы, понимаете, тоже получили в 90-е годы. Еще в 90-е годы очень многие во главе с ними Кураев, главный катехизатор всей Руси, говорили о том, что церковная бюрократия тоже в значительной степени инфильтрована гопнёй. И партийцы там, и разные перверсивные лобби там, как бы это сказать, чтобы никого не обидеть. Но чудовищная структура и чудовищно забюрократизирована. Все это мы получили в 90-е годы. То, что эти люди воровали, это безусловно. Ну, в общем, ворует всякая власть. Но главным их грехом было не воровство, и главным их предательством было не воровство, а то, что вместо интересов свободы, гарантий, более того, духовной жизни, сколько-нибудь сносной атмосферы в стране. Вот эти все интересы были действительно похерены перед интересами, как это тогда называлось, большого хапка или большой пайки. Соблазн собственности – великий соблазн. Но ведь и ельцинская фраза «берите столько независимости, сколько унесете» тоже, мягко говоря, не способствовала интегрированности, да, и цельности. И я помню, у меня о 90-х, даже о 89-м годе, помимо дембеля из армии, одно светлое воспоминание. Вовсю шел Карабах. И публично на ступеньках Дома кино обнялись азербайджанец Имбрагимбеков и армянка Туманян, Инесса, замечательный режиссер. И Инесса сказала, я помню, громко слух, неужели мы с тобой из-за этого, Рустам, поссоримся? Он сказал, нет, вот мы – это то, что не рухнет. Я не знаю, могли бы они обняться сегодня или нет, но тогда могли. Тогда национальная интеллигенция встала как барьер на пути у распада, у развала. Сегодня я сомневаюсь, что есть национальная интеллигенция, которая поэтому тоскует. Даже с украинской национальной интеллигенцией, с которой, казалось бы, у меня были ну, просто братские связи. Мне сейчас все труднее договориться, по крайней мере, публично выразить симпатии ко мне они не могут. И вот этот самый, если бы они об этом сняли фильм «Предатели», то вот об этом я бы, надо сказать, говорил бы сам с большой охотой.
Это удивительно, Дмитрий Львович, но вы первый из всех высказавшихся, во всяком случае, из всех, кто попал в мое поле зрения, кто говорит именно об этом. Ведь все спорят о коррупции, о том, что на самом деле любил Ельцин, власть или деньги. И мне интересно, допустимо ли упрощение в этом случае? Нужно ли максимально широко пытаться анализировать 90-е? И в таком случае не является ли это искусственным усложнением конструкции? Ведь были же преступления. Можно ли эти преступления оправдывать временем или особенностями исторической эпохи? Как вы относитесь к упрощению или усложнению истории?
Ну, то, что это определенное уплощение, сплющивание, о чем написал Сергей Пархоменко, я здесь с ним совершенно солидарен, тут не поспоришь. Но, понимаете, в чем еще серьезная проблема? Вот эта проблема, которую мало кто может реально понять. Конечно, надо обсуждать 90-е. Тут разговора-то никакого нет. 90-е – это естественный процесс работы над ошибками. И, кстати говоря, это любопытный вопрос, что действительно любил Ельцин власть или деньги. Ельцин не любил ни власть, ни деньги. Власть была для него абсолютно естественной средой, а с деньгами он вообще дела не имел, имел окружение. Он любил, и он подсел на наркотик в 89-м тоже на наших глазах. Я хорошо это видел, я освещал его поездки. Он любил народную любовь, он подсел на наркотик народной любви, всеобщего одобрения. Ельцин 91 года, вышедший перед Белым домом и почувствовавший волну этой народной любви, он соскочить с этого не мог уже никогда. И он был не просто популист. Он был человек наркотически зависимый не от алкоголя. Там, с алкогольной зависимостью у нас умеют снимать. Есть зависимость, которую снимать не умеют. Он подсел на любовь. Вот любовь – это самая страшная вещь. Напротив, я... вот я сейчас думаю о себе. Я довольно честно обычно стараюсь с вами разговаривать. Как сказали мне мои студенты, такое впечатление, что вы искренне только с нами. Да? Боюсь, что честен я только с студентами, но если говорить объективно, я действительно человек наркотически зависимый от любви. Если меня не любят, если я не окружен этим облаком любви, понимания, эмпатии, для меня жизнь никакого смысла не имеет абсолютно. А это касается и любви личной. Я совершенно в этом плане фанатически завишу от собственной семьи, и эту главную скрепу моей жизни знают все. Но я еще и колоссально зависим от любви читательской. Если бы я не получал этих волн читательской поддержки, то для меня запрет моих книг был бы, наверное, травмой. А так я понимаю, что никто ничего со мной не сделает. Но зависимость от любви наркотическая – это самая страшная проблема. И у Ельцина это было. Если он не был народным героем, если он каждым своим действием не вызывал волны сначала бурного обсуждения, осуждения, а потом бурного понимания, он, кстати говоря, он страшно зависел от лести. И это та же причина, по которой он так зависел от Крыжакова, по которой он ввел опять в управление государством силовиков. Правил Крыжаков, мы все это знали. Все знали, что решения принимаются Крыжаковым, что если у вас есть визитная карточка Крыжакова, у вас есть звание персоны грата, или, по крайней мере, у вас есть один звонок. Это действительно, ну, последний, может быть, один, но очень важный. Это действительно был решающий фактор, и с этим никто ничего не мог сделать. Другое дело, вот вы сейчас говорите, так сказать, да, уплощать, не уплощать, да, усложняет ли. Трудность, вот это очень тоже важная вещь, трудность обсуждения 90-х состоит в том, что в условиях несвободы осуждать наставшую вдруг свободу чрезвычайно сложно. Я прекрасно понимаю, как сложно сейчас внутри России, да, собственно, и внутри Европы, наверное, и внутри Штатов, обсуждать сейчас перспективу свободы. Есть вещи, которые теоретически вообразить себе нельзя. Сегодня население России находится под таким сильным и, главное, таким многообразным гнетом, таким многосторонним. Их, понимаете, ведь сплющивают именно тогда, когда прессуют. Сегодня население России, вся Россия в целом, находится под таким расплющивающим прессингом. и прессингом нищеты, и прессингом войны, и обстоятельств, ну и, конечно, внутренней диктатуры и постоянно прилетающих черных лебедей, потому что никто не знал, что функция лебедей, кажется, БПЛА. И я уже не говорю об этих беспрерывных природных катастрофах, о том, что сегодня, кстати говоря, в Москве лютый ураган, а об этом предупредили, дай бог, чтобы это оказалось ложью. А сегодня же еще мы наблюдаем, что и в Орске продолжается катастрофа, она никуда не делась. А уж лето, обещают, такой, под таким многообразным прессингом сплющивается все. И под этим прессингом думать о свободе, как ни странно, очень трудно. Я на Россию извне смотрю, и то в силу обычной писательской эмпатии мне страшно. То есть я не могу представить, что чувствуют люди, которые меня знают. Я, кстати, пытаюсь сейчас это вообразить, потому что я пишу такую повесть, хочу ее анонсировать под названием «ЖЗЛ». Сейчас я расскажу про нее, хорошую повесть. А она многое переменит. Так вот, во мне, во всяком случае. Так вот, когда я пытаюсь вообразить тамошние дела, я мучительно остро чувствую, до какой степени там всем плохо. Просто это огромное пространство, ну, как, помните, Набоков говорил, на востоке моего сознания темнеет пятно. Я чувствую огромное пятно, на котором физически людям очень плохо. И это не весь восток моего сознания, это, по большому счету, оно на все полушарие влияет. И вообразить оттуда свободу теоретически совершенно невозможно. Нам опять придется, к сожалению, решать все проблемы не на берегу, а уже в бурном море исторического процесса. Этот исторический процесс идет, а его активная часть начнется и выплеснется очень скоро, вы поменяете мое слово. И самое ужасное, что мы опять вступаем в период катастрофы, не готовы. И вот еще страшные мысли, которые меня посещают. Уж теперь я могу откровенно об этом сказать. Это не свобода, а энтропия. Дело в том, что Советский Союз был уничтожен вещами, которые были хуже Советского Союза. Это была и тотальная жажда денег, и тотальная эгоистическая жажда пристроиться, ну, эгоизм национальный, националистический. Очень много было этих эгоизмов, которые выплеснулись наружу. Советский Союз эволюционировал не в лучшую сторону. Условно говоря, перед нами был плохой человек, а потом мы оказались в трупе плохого человека. Но я боюсь, что ситуация, которая грядет, то есть ситуация административного хаоса, полной неуправляемости и, боюсь, катастрофической взаимной вражды, ситуация смуты, ситуация гражданской войны, а эта ситуация, к великому сожалению, будет хуже путинской России. Хуже всегда может быть. Понимаете, как у меня говорил один герой, плохо, если вас пытают, но можно сделать хуже, можно еще в это время запустить легкую музыку. То есть, иными словами, плохо, если в России, так сказать, потеряется сегодня последний остаток прав человека, а он, можно сказать, уже потерялся, да? Но последний остаток управляемости, это я чаю наливаю, не подумайте чего, хотя вот после тех разговоров, которые мы с вами ведем, пору было бы налить его покрепче, но беду свою я не пью совсем. Вот я боюсь, проблема именно в том, что Путина может сменить антипутин. То есть ситуация, когда на смену полной диктатуре придет полный хаос. А в этой ситуации человек еще более беззащитен. Понимаете, плох был Иван Грозный и не намного лучше Борис Годунов. Но нас ожидает присуществление, ну, как сказать, тотальное преобразование, тотальная ревизия государства, как было с воцарением Романовых. Тогда смута длилась 6 лет, и она еще сопровождалась диким неурожаем. Я боюсь, что смута, которая есть сейчас, и которая, конечно, закончится каким-то новым Романовым, она по масштабам будет сравнима с эпохой Лжедмитриев, а как бы нам не увидать лжи Алексеев, там, если уж на то пошло, чудом спасшихся, я боюсь, что это будет эпоха... Я понимаю, что из Юлии Навальной не удастся сделать Марину Мнишек, ее можно помещать на любые обложки, но она, конечно, никого не признает и никого в заблуждение вводить не будет. Но мы увидим эту ситуацию. И особенно судя по дикому падению интеллектуального уровня сегодняшней России, а она упала ниже плинтуса, она в Седонии пробила. Ну, я же вам говорю, центр Ильина под руководством Дугина. Это, да, Жабокодюкин немыслимый. мы увидим, конечно, полное падение самоуправления, полное падение самоспасения. И дай бог, если внутри этого хаоса останутся островки какой-то... Это, ну, знаете, как писал Островский в довольно честной книге «Как закалялась сталь», это было море страшной мути, дословно помню, мути. И среди этой мути были островки самоорганизации, которые управлялись большевиками. В остальном это было страшное загоревшееся болото. И решать проблему нам придется в этом загоревшемся болоте, а не на берегу, на котором мы сейчас стоим.
Мы вспомнили про Орск, и Орск – это всего лишь один из многих примеров, где люди, уже не надеясь ни на какую помощь государства, своими руками пытаются бороться и с наводнением, и пытаются выживать в этих совершенно катастрофических условиях. Когда вы говорите о вот этом всеобщем падении, вы имеете в виду падение и разрушение ткани государства? И в таком случае чего опасаться людям, если это государство, что так не участвовало в их жизни, что сяк не участвовало в их жизни? Или все-таки это будет масштаб всеобщий? И как воронка, она затянет в себя не только власть, но и тех, кто всегда этой власти сторонился.
Видите, тут надо переучреждать и перепонимать понятие государства. Вот, например, Александр Проханов, простите за упоминание неприличного имени в разговоре с приличным человеком, Александр Проханов все время пишет: главный итог русской цивилизации – это создание русского государства. Тут он нанизывает всегда свои любимые эпитеты: чудного, божественного, несравненного, ароматного, золотого русского государства. Золотого – это лишь как золотая роза, безусловно. А главный, так сказать, паралич, главная беда России сегодня – это страшный переизбыток государства. И государство – это не главное создание русской цивилизации, главными созданиями, которые все-таки, наверное, являются космос и балет. А главная беда, ну и семейный роман. Главная беда русского государства – это его чудовищная избыточность. Государство – это рак России, горб России, страшно разросшийся, установившийся над нею как такая... даже не диктатура, а именно поедающая, высасывающая все соки чудовищная опухоль. Вот что такое российское государство. По Проханову этот рак, но это все равно, что Проханов действительно стоял бы над постелью прокаженного и говорил бы: о, дивная божественная проказа, которая с такой силой превращает всю доступную ей плоть в гниль. Вот все, чего коснется государство, становится гнилью, гнилой больной тканью. И проблема не в том, что это государство будет отсутствовать. Проблема в том, что его, по большому счету, можно заменить только самоуправлением. А, кстати, обратите внимание, ведь именно самоуправление является для этого государства главным врагом, главным конкурентом. Почему и именно особое внимание к театру и людям театра? Потому что театр – это, в общем, живая самоуправляемая структура, островок самоорганизации. А именно поэтому они в своих отравлениях шли по списку координационного совета оппозиции, потому что это была единственная доступная организация, с которой они могли бороться. Они же бюрократы, понимаете, именно поэтому их дикая враждебность к ФБК и уголовные дела любому, кто когда-то им перевел хоть рубль бумажный, ну все это, тем более рубль сетевой, все это, естественно, тоже для них главные враги. Они в любой попытке самоорганизации усматривают смертельный риск для себя. Любой человек, который может что-то изменить, который берется за какое-то дело, и в руках у которого оказываются хоть какие-то рычаги, для них прямой враг. Поэтому, с одной стороны, понимаете, крушение этого государства можно было бы только приветствовать, если бы, с другой стороны, у нас что-то существовало. Я боюсь, у нас более или менее организованными являются только благотворительные структуры, хосписы, ну и разные организации волонтеров, которые все-таки есть и которые что-то делают. Волонтеры им особенно ненавистны. Помните, вот они посадили человека, который переводил украинцев через границу и который умер в тюрьме. Это для них тоже главный враг, потому что волонтер – это человек, по крайней мере, с инстинктом взаимопомощи. Понимаете? Поэтому уничтожение государства можно было бы только приветствовать, будь у нас хоть какая-то альтернатива ему. В этом плане у меня очень хорошие надежды на сегодняшних 16-летних, у которых хорошие социальные связи, у которых простроенная система. Но ужас в том, что эти 16-летние неопытные, бессильные и запугиваемые. И никакие социальные связи, и сетевые какие-то, да, социальные сети никакие, не выдержат таких напряжений. Поэтому как бы наступающий хаос не оказался страшнее диктатуры. Ведь Германии в 1945 году весь мир помогал. А от России 25-го года весь мир будет как отшатываться, как он зачумленный. И вот от этого тоже хотелось бы предостеречь, хотя я прекрасно понимаю, что эти предостережения никого не остановят.
Дмитрий Львович, а что лучше, хаос или диктатура?
Конечно, диктатура. Ну, с диктатурой можно бороться. А бороться с хаосом чрезвычайно трудно. Понимаете, я боюсь сейчас, что меня начнут сравнивать с Чулпан Хаматовой, которая говорила, лучше Северной Кореи, чем революция. Насчет революции не знаю. Но проблема в том, что это будет не революция. Ведь, понимаете, Советский Союз рухнул не от того, что его подтачивали диссиденты. Заслуга диссидентов была, но она была пренебрежимо мала. Советский Союз рухнул потому, что порог компетенции его старцев советских был давно и безнадежно превышен. Они не могли управлять. Условно говоря, царская Россия рухнула не из-за Ленина. Ленин за неделю до ее крушения писал из Швейцарии, может быть, наши внуки увидят революцию. И тут бабах, понимаете, и апрель 17-го года он приезжает в бронированном вагоне, но хорошо, хоть у него были какие-то потенции по взятию быстрому власти в руки. И, конечно, Ленин ее взял в руки весьма порочным образом в результате переворота октября. Но ведь хаос, который мог бы цариться в результате действий Керенского, вообще ничего не понимавшего, мог бы быть гораздо хуже. И этот хаос, кстати говоря, описан в одной замечательной книге, на которую очень не любят ссылаться, ее очень не любят читать и перечитывать. Самая смешная книга о русской революции – это «10 дней, которые потрясли мир». Вот Джон Рид, он американец, у него чувство порядка в крови. И он написал, я все понял, когда перестали ходить трамваи. Вот трамваи, когда перестали ходить, он понял, что настала тотальная дезорганизация. Почему он уважал большевиков, почему он интересовался окнами роста, ходил с маяком знакомиться, почему его вообще восхищала ситуация октября 17 года. Потому что это ситуация самоуправления, когда люди взяли власть, реально взяли власть в свои руки, не имея при этом никакого административного опыта. Ведь Ленин был плохой администратор, он был хороший революционный тактик, тут вопросов нет. Но администрировать они не умели, поэтому Ленин боролся с этим Лаоконом, то есть не с Лаоконом, а змеями, да, сам как некий Лаокон, оплетаемый змеями новой бюрократии, он боролся отчаянно, мучительно, потому что он понимал, что эта новая бюрократия дорастает, а больше всего пролетариат, победивший, любит создавать аппарат на пустом месте, любит бюрократию, бумажки, указы, декреты. А Ленин все-таки чувствовал живое дело, и поэтому он видел, что управление Россией начинает мертветь стремительно. Поэтому, может быть, он отдал Дзержинскому чрезвычайные полномочия, потому что Дзержинский был человек дела. Другое дело, что он был человеком одного дела, расстрельного. Но, по крайней мере, это дело он взял в свои руки довольно прочно. Ну, еще дело, конечно, репрессирования беспризорников, из чего случайно появилась коммуна Макаренко. Но, по большому счету, никакая работа, кроме расстрельной, в Советской России не была толком поставлена. Вы посмотрите историю советского аппарата, и вы увидите, что если бы не старые спецы, в России был бы не просто голод, а тотальная разруха. И, кстати, то, слава богу, что банковские служащие и служащие телеграфа оставались на своих местах. Поэтому, собственно говоря, Ленин и был так нежен с телеграфистками и банкирами. Он понимал, что это последние остатки скелета государства. Я не хочу сказать, что хаос однозначно хуже репрессивной системы. И когда я это говорю, я прекрасно понимаю, что это очень уязвимая позиция. Мне это безумно хочется, чтобы эта пыточная система рухнула, чтобы эта сатанинская секта была погребена под собственными обломками. Но проблема-то в одном, что в хаосе первым гибнет то, ради чего революция затевалась. Эта революция затевалась ради свободы, я имею в виду 17-й год. И первой жертвой этой революции пала свобода. Это не обязательно учредительное собрание. Это и разгром печати, той, которая оставалась, хотя военная цензура в ней свирепствовала. Это и разгром государственной системы. Главное, это разгром культуры, которая единственная оправдывала существование страны, по большому-то счету. Поэтому и в этой, понимаете, в этой смуте первым погибнет то, что стоило бы спасать, чтобы лишний раз этот страшный опыт не проходить. Я заклинаю все силы, которые окружают сегодня Россию. Поймите, катастрофа, с которой столкнется Россия, сопоставима с тем, что переживала Германия. Только можно это пережить и без бомбежки Дрездена. Никакой бомбардировки Дрездена и никакого взятия Берлина не будет. Этот рейх находится под такими страшными напряжениями, что, по всей вероятности, как всегда, он рухнет сам собой из-за чудовищной некомпетентности. Это не значит, что надо сидеть сложа руки, но, по крайней мере, надо понимать, что главной причиной его катастрофы будет собственная потеря управляемости. Если весь остальной мир скажет, мы вам уже помогали в 90-е, спасибо, обходитесь дальше без наших окорочков, то надеяться, честно говоря, не на что. Поэтому единственное, что внушает какой-то оптимизм, это продолжающийся интерес на Западе к России. Может быть, лучшим ее силам не дадут погибнуть, может быть, ее детям прекрасным, и вот здесь уж пору употребить прохановские слова, ее несравненным детям, ее прекрасной молодежи, может быть, ее великому местному локальному сопротивлению, по крайней мере, не дадут пропасть. Потому что иначе на месте этой шестой части суши будет просто огромное горящее торфяное болото.
А мне кажется, что Запад своими делами подтверждает вашу гипотезу, Дмитрий Львович. Вот, например, то, что Юлия Навальная вошла в список 100 влиятельных людей по версии «Тайм», или то, что она сегодня получила премию за свободу СМИ, это немецкая премия, ее присудили Юлии и Алексею Навальным совместно. Разве это не является доказательством того, что Запад еще не махнул рукой окончательно, что есть люди, которые следят, есть те, кто плюс-минус хотя бы понимает, что происходит? Это я делаю даже уже теперь отсылку к резолюции ПАСЕ, которая обнаружила прекрасное владение материалом.
Да, резолюция ПАСЕ, которая ну, признала легитимным РПЦ его союзницей. Ну, видите, у РПЦ есть начальство более высокое, чем ПАСЕ. И мне кажется, что это начальство всем своим поведением уже демонстрирует, насколько оно отвернулось от русской церкви. Русская церковь тоже занимается активным самоуничтожением, а лучших ее деятелей, таких как Уминский или Кураев, восстанавливают в сане и принимают в других православных патриархатах. Слава тебе, Господи, они есть. И Уминский служит в Париже, а Кураев, посмотрим, где будет служить, но ему сан благополучно вернули, и, в общем, он и не терял легитимности никакой, и все продолжается. А вот, понимаете, насчет того, насколько Запад интересен, насколько Россия интересна Западу, насколько Запад интересуется Россией. Это все интерес со стороны общественных и гуманитарных организаций. Если бы решение принимала западная интеллигенция, которая сейчас Россию интересуется безумно и помогает ей очень много, вот у нас сейчас проходит, например, в университете просто конференция по творчеству Берковича и Петричук, потому что как только их признали экстремистами, мы поняли, что надо немедленно рассказывать об этой практике, вот о таком правоприменении. У нас сейчас это студенческая конференция, люди делают доклады по их стихам, по их пьесам. У меня вот завтра доклад моего студента по семье Кочерли, потому что ведь Беркович – это поэт в третьем поколении, гениальная даже в четвертом замечательная Елена Катерли, чудесная Нина Катерли, великий поэт Елена Ефрос и ее дочка Женя Беркович, главный поэт нашего времени. Вот об этой династии у меня будет доклад мальчика из Средней, из Центральной Америки, из Арканзаса. Вот это из центра североамериканских штатов. Ему до этого есть дело. Иными словами, если бы решение принимала университетская интеллигенция, Россия, конечно, была бы в центре внимания, и, конечно, не дали бы пропасть, но решение принимает Нью-Йоркская, Вашингтонская иная администрация. Решение принимает, так называемый, не скажу Вашингтонский обком, но, условно говоря, коллективный бюрократический Запад. Он решает, кого из России принимать, кого не принимать, как регулировать эти потоки беженцев, которые, уверяю вас, с началом смуты сильно увеличатся, потому что навык молчаливого сопротивления, молчаливого терпения диктатуры у нас очень велик, а навык сопротивления хаоса нету, и люди побегут гораздо быстрее. Им скажут, а чего же вы не бежали, когда началась война? И тоже им будет нелегко. Иными словами, если бы реальный Запад, реальные люди, реальные интеллигенты университетские принимали решения о судьбах России, я уверен, помощи, интереса было бы очень много. К великому сожалению, бюрократия всемирная, она смотрит сегодня на Россию как на прокаженную, несущую заразу, и никаких попыток ей помогать, и, главное, никаких попыток реальных помогать беженцам оттуда, европейским, армянским, грузинским, где сейчас намечается своя смута. Мы как-то, а вы знаете, что смута очень контагиозна, это всю эту заразу мы несем по всему миру, и как бы нам в Штатах не получить в октябре свою гражданскую войну, Бог даст, обойдется. Но мы понимаем, что вот сейчас я могу сказать самые страшные слова. Распад СССР был той костяшкой, которая сейчас повалит все домино. А долго валила, долго терпела. Путин, как ни странно, на какое-то время отсрочил этот процесс, заморозив его, но по большому счету хаос и омертвение государственной ткани при Путине, наоборот, шли семимильными шагами. Я сильно подозреваю, как бы русский хаос не привел в результате к великим переменам во всем мире. И хотя эти перемены будут благотворны, безусловно благотворны, но благо тем, кто их переживет.
Про Вашингтонский обком вы сказали, и здесь, знаете, как в фильмах обычно играет тревожная музыка. Здесь я хочу процитировать главу ЦРУ, который заявил, что Украина может проиграть войну к концу 2024 года, если не получит помощи США, и это удивительно наблюдать в прямом эфире, как буквально Украину толкают к этому проигрышу, к этому поражению, затягивая во многом искусственно передачу помощи, денег, вооружений. Как так получается? Неужели есть кто-то, кто принял и это решение тоже? Или это уже история решает, или случай решает? Что стоит за этим промедлением, как вы думаете?
За этим промедлением стоят интересы национального эгоизма, которые во всем мире чрезвычайно сильны, и людям действительно хочется сказать, давайте мы будем решать свои внутренние проблемы, что там это Украина. Такие люди есть. Я хочу вас, я не знаю, вас успокаивать не надо, вы это без меня понимаете, но я хочу успокоить паникеров всего мира, Украина не может проиграть войну. Но она ее не может проиграть физически, потому что, знаете, у Марины Цветаевой, у нас, конечно, не новости в классике, но у Марины Цветаевой были на этот случай удивительные стихи. «Но покуда во рту слюна, вся страна вооружена». Помните, там, когда чехи плевали в лицо немецким офицерам? А сопротивление врагу в Украине на таком уровне, который описан у Толстого Хаджимурати, это не признание этих собак людьми. Понимаете? Они действительно очень быстро, и могли бы быстрее, но все равно очень быстро умудрились избавиться от рудиментов надежды. Они поняли, что они имеют дело с сатанинской сектой, с дьявольской силой, и если тут не будет локального сопротивления, ничего мы такого не услышим. Мы не можем услышать в современной Украине реплик типа «Да что мне это первым?». Они понимают, что для них вопрос выживания на каждом шагу. Кстати, я хочу очень одобрить этого смелого мальчика, который откуда-то с Бали или откуда-то там, не знаю, сказал «Да что мне это первым?». Мальчик, спасибо, мы знали. Так вот, я, во-первых, хочу напомнить, что Украина не будет побеждена, не может быть побеждена, а может быть уничтожена, но побеждена она быть не может. Это первое. Второе. На Западе, и тоже много раз я об этом говорил, но тут не грех и повториться, потому что это важная вещь, а на Западе господствует такое убеждение, что сегодня главный принцип сопротивления злу – это дать этому злу, не скажу нажраться, но выйти за собственные границы. И как только Россия окажется в состоянии войны на два фронта, а она, в общем, такую ситуацию себе постоянно создает, вот тут-то они собираются ударить. Они собираются дать Путину окончательно выйти из берегов, нарушить одно из непременных условий. Ну, Например, зайти на территорию НАТО, например, применить тактическое ядерное вооружение. Они хотят, чтобы он перешел красную линию, и тогда у них будет легитимная возможность его останавливать. У них действительно есть крайне такое убеждение, что если злу дать нажраться, то оно лопнет. Это хороший способ борьбы со злом, легитимный, но проблема в том, что зло нажраться не может. А Россия очень большая, и лопнуть ей мудрено. Сейчас многие, кстати, анализируя все ошибки 20 века, не только 90-е годы, справедливо пишут, что если бы Гитлера остановить в 1939 году, каковой шанс имелся? Если бы еще в процессе нападения на Польшу противопоставить ему реальное сопротивление, глядишь, не было бы всех катастроф Второй мировой войны. Но, к сожалению, задним умом человек крепок везде. Поэтому сегодня такая теория, что надо дать злу нажраться, и оно треснет, она популярна, но думаю, что она недолговременна. В любом случае, лето, еще раз говорю, да, и нынешнее лето будет очень горячим и очень переломным. А 25-й год, как мне представляется, как и 85-й, как и 45-й, тут у нас хорошая традиция, как и 905-й, будет годом больших и чрезвычайно масштабных перемен. А Украина, разумеется, не погибнет. И, разумеется, помощь Украине со стороны всего мира, в том числе низовая, очень активно продолжится. Но могу сказать вам, вот это я могу сказать с абсолютной, уже 100% уверенностью. У людей, которые переживут 24-25 годы, будет все время ощущение, что мир прошел по самому краю пропасти. Да, он в эту пропасть не свалится, но по самому краю он идет. Это надо понимать.
Я делаю вывод из ваших слов, что если такие люди будут, значит, и мир в эту пропасть не свалится. Хотя такое ощущение последние два года очень стойкое.
Но мир не свалится в эту пропасть. Потому что я очень хорошо знаю некоторые приметы. Если Певчих и ФБК снимает фильм о 90-х, значит, 90-е на подходе. Если я сел за роман, значит, этот роман будет кому читать. Ведь во мне пишет инстинкт, а не я пишу. И если какая-то сила заставляет меня начать писать большую книгу на русском языке, чего я не собирался больше делать, по всей вероятности, мне будет для кого это делать, я еще успею подарить вам первый экземпляр.
Насколько бестактно будет спрашивать вас об этой книге сейчас, о сюжете, о мыслях?
Я еще могу рассказать. «Жизель» – это роман, ну, не роман, не роман, повесть. Это история о том, как писатель сидит в России, его приравняли к экстремистам, все его книги запретили, и вдруг ему звонит руководство серии «Жизель» и говорят: «Все решим, все вернем. В конце концов, ты наш человек, ну ты заблуждался, ну у тебя были ошибки, но мы же понимаем, что ты наш, вот и о распаде СССР ты сожалеешь. Напиши книгу о герое СВО, мы ее издадим в серии «Жизель». Ну, в конце концов, о Пастернаке ты писал же, ну вот и возьми и напиши. И тем более, что это может быть хорошая книга, ведь понимаешь, очень многие люди, которые попали на СВО, ну, например, из тюрьмы. Ведь такой герой – это зеркало российской судьбы. Это же замечательный, можно роман написать о таком типичном представителе. А себе удовольствие писать хорошую книгу. Как только выйдет твоя книга в серии «Жизель», вот тебе все материалы героя, вот телефон его матери, вот могила. Вот все, тебе даже с ним не надо будет разговаривать, он уже погиб. Вот тебе все материалы. Иди и работай. И он понимает, что, во-первых, ему дают деньги большие, а отжать большие деньги у этой системы тоже, значит, она лишнего дрона себе не купит. А потом, разве не привлекательная задача написать судьбу вот любого из этих героев, да, страшных людей, но ведь они жертвы страшного времени. И он соглашается. И постепенно в процессе работы, как всякий русский писатель, изучая судьбу, обстоятельства этого героя, изучая его биографию, его девушку, его преступления реальные и мнимые, он полюбляет этого героя, начинает любить этого представителя глубинного народа, которого, по сути, обездолили еще в 90-е, которого 2014 году поманили шансом. И понимают, что ну, да, он был, конечно, несчастный человек. Но, во-первых, он типичный представитель, во-вторых, нет его вины. Но я решил написать об этом механизме полюбления героя. Ведь, понимаете, Гончаров начал писать Обломова с целью разоблачить Обломова, окончил его апофеозом. Он один сохранил свое хрустальное сердце. И он начинает писать хорошую книгу, книгу объективную, справедливую, которая оправдывает этого героя по всем параметрам и успевает дописать эту книгу и садится за оправдание войны при новой власти. Вот вам весь сюжет, я с наслаждением его рассказываю, потому что, по-моему, это очень хороший сюжет. Скажите, круто.
Очень, и мы с наслаждением будем читать эту книгу, Дмитрий Львович, тем более, что это все сейчас... Так близко и так похоже на все, что мы читаем в новостях.
Похоже, вот как знаете, раз... Нино, у меня есть примета. Тот сюжет, который я рассказал вам в эфире, я обязательно доведу до конца. Trust me, этот роман я до конца доведу.
С нетерпением ждем. Тем более, это так похоже на нашу с вами... Ну как, не прямо уж нашу с вами
жизнь.
Но тем не менее, на жизнь, за которой мы во всяком случае наблюдаем. Еще один вопрос, может быть, даже последний за сегодня, который я хотела вам задать. Я понимаю, что это скорее звучит так шутливо и, может быть, совсем не соответствует по масштабу всему тому, что мы уже успели с вами обсудить, но, знаете, война, она же становится немножко как такая отмывочная, как такой лондромат, через который можно все свои грехи... Все списать, да. И мы тут недавно, мы все, пользователи Телеграма, увидели, как муж Елены Блиновской вместе с адвокатом Пашаевым сидят и пьют чай на войне. Это все выглядит как или очень плохой сценарий, или чей-то температурный сон, но, тем не менее, это наша реальность. И то, что все это происходит внутри вот этого барабана войны, в который можно засунуть кого угодно и как угодно, и в путинской системе выйти оттуда чистым, на самом деле это поражает, наверное, побольше многих других вещей. Как вы к этому относитесь? Как к этому можно и нужно относиться? Что это за явление такое и новое ли оно?
Видите, страшную тоже вещь скажу, но ведь современная Россия пытается косплеить, пытается на новом уровне имитировать практики Второй мировой, практики Великой Отечественной войны. Вот была такая знаменитая в свое время книга, очень многие, я боюсь, ее сегодня не читали, «Дневник Нины Костериной». Я думаю, вы о ней даже не слышали, да? А вам и Бог велел о ней не слышать, потому что вы родились не в те времена. «Дневник Нины Костериной» был когда-то потрясающе известная книжка, «Молодая гвардия» издавала. Нина Костерина – это была обычная московская девчонка, очень красивая, правда, влюблявшаяся постоянно. Это дневник ее подростковых влюбленностей, и одновременно это дневник ее скорби по отцу. Отца арестовали. И вот она добровольцем пошла на фронт, не погибла. У нее в дневнике потрясающая запись. У меня одна мысль. Может быть, я этим спасу отца. То есть война и тогда всех отмывала, и война и тогда была способом очень для многих спасти арестованных родителей, а для кого-то и отмыться от собственных обвинений. Понимаете, ведь Никита Михалков не врет, действительно вербовали заключенных на фронт. Это уже и тогда было повседневной практикой, это то, с чего начинается цитадель. Иными словами, случай Нины Костериной – это прекрасная, трагическая история. Она погибла, и отца не спасла, но отец вышел и потом издал этот дневник. Вот здесь как бы страшная, гротескная перверсия этого случая, когда Блиновский идет на фронт, думая, что он этим спасет жену. Это страшная история, чудовищная. И Пашаев, который тоже там свои грехи отмывает, весьма сомнительный персонаж. Но как бы это все ни выглядело, источник этого дела там. И вообще, по большому счету, все, что происходит сегодня в России, это страшная, уродливая, издевательская пародия на великие ужасные 40-е годы. А просто с той разницей, что в 40-е годы война велась с фашизмом и все списала. А сегодня война ведется с антифашизмом и все похоронит.
Спасибо вам за этот разговор, Дмитрий Львович. И за вас.
Спасибо. Большое. Увидимся. Пока.
До скорого.
Будем здоровы.
Каждую пятницу, да, до встречи. Это было традиционное пятничное «Честное слово» с писателем, поэтом, литератором и журналистом Дмитрием Львовичем Быковым. Меня зовут Нина Арсибашвили. Еще раз напомню, друзья, что сегодняшний эфир, прошу прощения, все-таки выходит в записи. Поэтому, пожалуйста, не обессудьте и не ругайтесь слишком сильно, если вдруг что-то произошло за оставшиеся 2 часа до премьеры этого ролика, и мы не успели это обсудить. Но хочется, конечно, надеяться, что ничего страшного не произойдет. И мы с вами увидимся вновь на следующей неделе и продолжим обсуждать все последние события. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться, чтобы мы с вами не потерялись, ну и поддержать нашу работу, если вам, конечно, нравится то, что мы делаем. Легко это сделать через Patreon, QR-код, на который вы видите сейчас на ваших экранах. И, конечно же, традиционно благодарности всем, кто давно поддерживает нашу работу. Спасибо вам, друзья, огромное. Без вас не было бы нас. Прощаюсь с вами, как и сказала, до следующей недели. Так что до скорой встречи. Всего доброго и пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.